На завтра день оказался таким же чудесным. С раннего утра заиграло солнце, посылая на землю мягкое, нежное тепло. Анатолий Михайлович, поднявшийся раньше всех, обходил лагерь, отдавая распоряжение командирам взводов, коноводов, вестовым. На нем была длинная кавалерийская шинель, туго подпоясанная солдатским ремнем. Косматая папаха из шкурки черной овцы чуть боком сидела на его голове. На левом боку висела сабля в черных ножнах, на правом – наган в изношенной кобуре. Петров приказал начальнику штаба, долговязому белокурому Томашову, вывести взводы и построить по порядку, на правый фланг поставить пеший взвод. «Есть!» – козырнул Томашов. Петров в ожидании Федько, который со вчерашнего дня сидел над составлением воззвания к населению, подошел к кустику багульника, отломил пахучую веточку и подержал в теплой руке. Поднося к лицу веточку, он ощутил слабый аромат. «Не за горами настоящая весна», — подумал командир как-то свежо, по-новому чувствуя величие природы. Из балагана выбежал сынишка Петрова и со всех ног бросился к отцу. На голове у Володьки красовалась старая отцовская фуражка с пятиконечной звездочкой. «Сынок», — тихо сказал Петров, — «смотри, не трогай этот кустик. Он раньше всех других весной запах. Раньше всех других кустиков и деревьев зацветет». «Ладно, не трону», — согласился Володька. «А ты возьмешь меня с собой посмотреть, как вы будете рубить топхая?» «Мало еще», — Петров погладил сына по плечу. «Вот подрастешь, тогда и пойдешь в Красную армию, будешь защищать родину». «А что такое родина?» — спросил Володя. Петров задумался. «Как тебе объяснить? Все, что кругом, наша родина. И багульник наша родина, и сосны, и мама, и горы, и все, что за горами. За горами Топхай. Разве у него тоже родина есть? У Семенова и Топхаева нет родины. Им все равно, где угнетать и грабить народ. Это они пустили на нашу землю японцев, англичан и американцев». Из балагана вышел Федько в распахнутом полушубке, с листком бумаги в руках. «Отряд уже построен?» «Да, комиссар, тебя ждут». «Листовку сочинил. Кажется, крепко получилось. Прочти-ка. Надо перевести ее, чтоб все прочли, и русские, и буряты». Петров и Федько спустились по склону горы на лесную поляну, где был выстроен отряд. Томашов скомандовал: «Смирно!» И галопом с поднятой в шапке рукой подъехал к начальству и отдал рапорт. Петров, выслушав рапорт, поздоровался с отрядом. «Здравствуйте, товарищ командир!» – прогремело из партизанских рядов. «Вольно!» – махнул рукой Петров, любуясь начищенными до блеска лошадьми, прислушиваясь, как они потряхивают удилами. Приказав конникам спешиться, Петров вместе с комиссаром обошел людей. Над пешим взводом реяло знамя отряда. Знаменосец, партизан лет 25, со смуглым лицом, крепко сжимал в руках древко. Одет он был, что называется, по всей форме. Винтовка его блестела. Командир пешего взвода Мальцев, высокий, тонкий юноша с искрящимися глазами, в старом и заплатанном полушубке, доложил Петрову, что во взводе 25 человек, из них 6 человек в карауле, остальные все налицо, больных нет. Петров продолжал обход. В первом ряду стояли отделенные командиры, вооруженные карабинами. За ними бойцы с берданками. У каждого на ремне висела пара гранат. «Не подведут ваши берданки?» – спросил Петров. «Не подведут», – дружно ответили бойцы. Петров направился к конникам, а Федько задержался возле пешего взвода. Он весь почти состоял из людей, недавно пришедших в отряд. Федько побеседовал с каждым бойцом, расспрашивая, не чувствует ли он в чем недостатка, кто у него остался дома, есть ли у него дети. Во взводе было несколько бурят. Подозвав нему, Федько поговорил с бурятами. Каждый из них горел желанием скорее встретиться в бою с проклятыми топхаевцами. Только один молодой боец в длинной бурятской шубе, приземистый, со старой русской винтовкой за плечами, почему-то молчал. Заметив это, Федько спросил: «Что невесело глядишь? Нима перевел ответ бойца. Тот жаловался, что винтовка его длинная, некрасивая. Он хочет красивую с коротеньким стволом. Федько взял винтовку, посмотрел в дуло. Оно было забито шомполом, сделанным из ветки багульника. Боец, которого звали Жамган, признался, что вчера хотел почистить винтовку, да шомпола не было. Вот он и сделал деревянный шомпол, а тот возьми и застрянь. «Почему не доложил об этом командиру?» «Боялся». «Зачем бояться?» — сказал Федько. «Петров наш советский командир. Он не издевается над людьми, как Топхаев. Он вместе с тобой дерется за народ». Жамган улыбнулся, но видно было, что он не до конца понял комиссара. Нима, спросив разрешения у Федько, пояснил Жамгану, что хотя командир и русский, он стоит за всех, потому что власть наша одинаково относится и к русским, и к бурятам. «Не надо ничего скрывать от командира. Все нужно говорить. Так же, как говоришь товарищу». Жамган ответил, что теперь все понял, но винтовка, однако, больно уж некрасива. Нима перевел его слова комиссару. Тот вызвал Мальцева и серьезным видом спросил: «Почему бойцу Жамгану дал некрасивую винтовку?» «Товарищ комиссар, это чудесная винтовка. Правда, вид у нее неважный, но стреляет метко. Жамган молод, глаза у него зоркие. Мы научим его хорошо стрелять из этой винтовки». Комиссар приказал Неме перевести слова взводного Жамгану. Нема перевел, а от себя добавил бурятскую пословицу: «Не всегда красивое дерево бывает крепким». Жамган обещал любить и холить доверенную ему винтовку. «Надо ценить оружие, когда оно в наших трудовых руках», — сказал Федько. Смотр продолжался больше часа. Из взводов выходили по вызову командиров отдельные бойцы, которые показывали свое умение стрелять, рубить, бросать гранаты. Петров остался доволен. За год отряд вырос и превратился из кучки плохо вооруженных, не всегда дисциплинированных людей в настоящую боевую единицу. Когда отряд построился снова, Федько сообщил о том, что большая часть Дальнего Востока освобождена партизанами от белогвардейцев. Расстегнув верхние пуговицы полушубка, он продолжил: «Мы временно отступили в 1918 году, потому что у нас сил было мало. Сейчас Красная Армия на всех фронтах громит врага. Она приближается сюда, к нам. Мы должны помочь ей, помочь боевыми делами». В конце своей речи Федько объявил, что Нима Бароев, бурят, боец Красной Армии, большевик, назначается заместителем комиссара. Это назначение было принято партизанами как новое доказательство братской дружбы народов нашей великой Родины. Вечером листовка, составленная Федько, была размножена от руки. Население призывало всячески противиться объявленной Топхаевым мобилизации, уходить в партизаны, не давать Топхаеву продовольствия. Рассказывая о кровавых событиях в Агинском, листовка разоблачала палача Топхаева. В нем были и такие строки: «Седой отец, седая мать. Топхаев, которому Семенов и японцы поручили сформировать войско из 8 родов агинских бурят, против этих же 8 родов. Не получив ни одного солдата, успел убить учителя агинской школы, столкнуть с обрыва ни в чем не повинных стариков и старух. Седой отец, седая мать. Не давайте сыновей своих Топхаеву гаду». Несколько партизан, хорошо знакомых с местностью, были направлены в ближние села и улусы, чтобы распространить эти листовки. Неме Бароеву было поручено обойти с этой целью улусы, расположенные по левой стороне Анон, и на обратном пути задержаться в Топтанае на одни сутки, чтобы собрать сведения о топхаевской дружине, стоявшей в Топтанае с прошлого года. Три дня уже прошло с тех пор, как Нима уехала в Агинское, а о нем ничего не было слышно. Янжима две ночи провела одна. При свете очага она прила шерсть, свечки у нее не было, прислушиваясь каждую минуту, не раздадутся ли, наконец, знакомые шаги Нимы. К исходу второго дня в избушку зашел Шадон. Лицо у него было надутое, злое, толстые пальцы тряслись. «Что за собака твой муж?» — воскликнул он и сердито засопел. «Уже двое суток, как его нет. Наверное, на стороне где-нибудь хочет подработать, тайком от своего благодетеля». «Быть того не может», — вскочила Янжима. «Почему вы так плохо о нем думаете?» «Почему, почему?» — запальчиво вскричал Шадон. «Не его дело дожидаться того, кого он отвез. Доставил на место и поезжай обратно, а там хоть трава не расти». «Он ведь самого старосту повез», — тихо заметила Янжима. «Как же не ждать его?» «Скажешь мужу, пусть он даже среди ночи приедет, чтобы зашел ко мне. Проучить его надо». «Ишь, разъезжает на моих лошадях, как хозяин. Он работает у меня, а не у кого-нибудь другого». «Найон Шадон, он это знает», — продолжала Янжима заступаться за своего нему, хотя и знала, что женщине неприлично вмешиваться в мужские дела и споры. «Он ни черта не знает и не понимает. Поймет, коли придется пойти в солдаты к Тапхаеву. Это его научит, как жить». «В какие солдаты?» Янжима испуганно прижал руки к груди. Шадон ничего не ответил, только опять засопел и вышел. Янжима затопила печь, приготовила ужин и, не раздеваясь, прилегла отдохнуть. В доме было темно. Перед глазами Янжимы возникали и расплывались какие-то разноцветные круги. Что за наваждение? Она закрыла глаза, но разноцветные круги не пропадали. Ей стало страшно, по спине пробежала дрожь. И вдруг она вспомнила слова, сказанные Шадоном на прощание. «Пойдет солдаты». Янжима не имела никакого представления о солдатской жизни, но жены дружинников рассказывали своим подругам, что служба дружинников плохая, собачья служба. Начальники над ним всячески издеваются, ругают, бьют за малейшую провинность. Солдатская жизнь. Там, среди дружинников, находится Гамбо, самый нахальный, самый беспутный человек во всей округе. А где распоряжается и начальствует Гамбо, там не может быть ничего хорошего. «Погибнет мой Нема, погибнет», — горько думала Янжима. «Неужели он приехал из далекой страны домой только за тем, чтобы пойти в солдаты? Когда же он, бедненький мой, отдохнет?» Огонь в очаге погас. Янжима поднялась, подбросила в очаг хворосту и вышла на улицу подышать свежим воздухом. Войдя обратно в дом, она принялась пить чай. Но ей вдруг так захотелось кислого молока, что она, оставив недопитую чашку, с девичьей быстротой оделась, побежала к деду Галдану, дом которого стоял рядом. Жена деда Галдана, толстая Даролга Табре, сидела у очага и пила густой-прегустой чай, заправленный сметаной, какой любят пить пожилые люди. Динжима, едва успев войти, спросила. «Есть у вас кислое молоко?» «Что ты, дочка, прыгаешь по ночам, как суслик, да еще просишь кислого молока? Почему не накинула что-нибудь на голову?» — наставительно сказала Даролга Табре. «Так захотелось кислого молока, что забыла шапку надеть», — сказала Янжима. Лицо ее сияло, она словно ребенок стала ластиться к Даролга Табре и обнимать ее. Только сейчас Даролга Табре начала догадываться, что происходит с Янжимой. Она зачерпнула из кадушки целый ковш кислого молока и хотела поставить на огонь. Но Янжима выхватила из ее рук ковш и жадно припала к нему губами. Даролга Табре большой теплой ладонью погладила шелковистые волосы Янжимы. «Не прыгай, дочка, больше, не поднимай тяжести, остерегайся поскользнуться и упасть», — ласково внушала Янжиме Даролга Табре. «Сейчас на улице скользко, и Неме обо всем скажи, когда приедет. Мужчины в наших женских делах плохо разбираются». Уши у Янжимы покраснели, как горящие угли. Даролга Табре продолжала. «Сына принесешь Неме. Молись Богу, чтобы он не забыл вас». Дед Галдан, уже дремавший в постели, услышав слова своей жены, поднял голову. «Богу-то не обязательно молиться, а дедушке туисо караки надо поставить». «Бочку поставлю», — сказала Янжима и бегом бросилась домой. Она всю ночь не спала, думала о Неме, о сыне, которого она носит под сердцем. Но утро принесло Енжиме горе. На рассвете к домику Немы прискакали два тапхаевца, Мархай и с ним незнакомый Енжиме человек, лет 30. Войдя в дом, они забросали Енжиму вопросами о ее муже. Енжима вела себя осторожно. Она отвечала на вопросы относительно возраста Немы, места его рождения, а другие, более коварные, оставила без ответа, заявив, что это не ее, не женское дело. Тапхаевцы составили какой-то протокол и предложили ей подписаться. Енжима сказала, что она неграмотна. Тогда они приказали ей поставить на бумаге оттиск большого пальца. Енжима отказалась. Мархай принялся ее уговаривать, потом стал угрожать. Схватив Енжиму за руку, он пытался насильно заставить ее поставить отпечаток большого пальца на бумагу. В эту минуту распахнулась дверь, и в дом вошли дед Галдан и Дарул-Хатабгэ. Они в один голос крикнули: «Не трогайте Енжиму, она беременна!» Мархай оставил Енжиму в покое. Погрозив Галдану кулаком, он пообещал, что рано или поздно и до него доберется. Дымя трубкой в накинутой на плечо длинной шубе, Галдан спокойно доказывал взбешенному Мархаю, что по всем законам, божеским и человеческим, не полагается трогать не только беременных женщин, но даже затяжелевших в стадии маток. Но Мархай не унимался. «Старый черт, не связывайся со мной. Я служу у самого командира сотни Гамбота Сатоева. Я имею чин взводного. А ты, дурак, лезешь меня просвещать». Услышав ненавистное имя, Енжима от испуга чуть не упала. Мархай продолжал гордо: «Мы никого не боимся. Нас целая сотня. И не одна сотня. Скоро кровь большевиков рекой потечет. На днях двинемся причесывать Хусатуйский лес, что находится в верхах Анона. Там укрываются партизаны. Мы с ними будем разговаривать пулеметами». Одетый в военную грубого сукна шинель, в шапке с белым верхом, с карабином за спиной, Мархай бегал взад и вперед по избе, размахивая нагайкой. Впрочем, деда Галдана трудно было запугать. Он все время порывался говорить, а Дарул-Хатабгэ на силу удерживала его. Тапхаевцы уехали, наказав Енжиме, чтобы она, если хочет остаться в живых, донесла им, как только появится Нема. День для Енжимы выдался тревожным. Приходил Шадон и принимался поносить Нему. Потом заехал писарь старосты и расспрашивал Енжиму о муже. Дед Галдан был единственным человеком, который зашел к Енжиме, чтобы утешить ее и успокоить. Вечером в улус прискакали еще два тапхаевца, которые, правда, не заходили в дом Немы, но, укрыв лошадей от ветра, всю ночь дежурили у двери. Уехали они только через два дня. А в первую же ночь после отъезда тапхаевцев пришел в улус Нема. Прежде чем зайти домой, он выяснил, нет ли засады. Потом заглянул к деду Галдану, у которого узнал обо всем, что произошло в улусе за время его отсутствия. Совсем житья от них не стало. И меня, старика, обложили налогом. Дай им сено, дай им мясо. Сегодня возил сено в хандойскую школу. Там сейчас штаб тапхаевцев. Что хорошего увидели? Хорошего? Призыв, видимо, закончили. Судя по лошадям, солдат там у них человек 70-80, не больше. Все ходили в шинели. Дали новенькие карабины, на ремнях таскают маленькие лопаты, гранаты. Часовые никого в ограду не пускают. «Дед Галдан, что же они, по-вашему, думают делать? Бог их знает», — ответил дед Галдан. «Этот Мархай — известный болтун. Когда был у нас, много кое-чего наболтал. Скоро, мол, Тапхаев двинется вверх по Анону, прочесывать Хусатуйский лес, где укрываются партизаны». Нема, оставив Галдану пачку листовок и разъяснив, что нужно с ними делать, собрался уходить, попросив Галдана подежурить на улице, пока он будет говорить с Енжимой. Но тетушка Дарул-Хатабгэ, ожидавшая, когда они закончат непонятный для нее разговор, подошла к Неме и шепнула ему на ухо: «Поздравляю, Енжима беременна». Радость колыхнулась в груди Немы. Он обнял Дарул-Гатабгэ и, поблагодарив ее за заботу о Янджиме, направился в свой дом, сопровождаемый Галданом. На улице тот остановил Нему и шутливо сказал: «Слишком долго не задерживайся, моя баба тоже меня ждет». Янджима, увидев мужа, бросилась навстречу и повисла на его шее со словами: «Как я рада тебя видеть! Рада, рада!» «Я тоже», — говорил Нима, обнимая жену. «Радость поселилась в нашем доме. Я ношу ребенка под своим сердцем». Из глаз Янджимы полились слезы, когда она стала рассказывать обо всем, что случилось в отсутствии Немы. Печальный и озабоченный, гладил он плечи жены. Но Янджима вдруг силой оттолкнула его. «Слушай, я хочу с тобой уйти. Не умею плавать, но переплыву любую реку, что ты прикажешь. Буду рожать ребенка не на мягком помете, а где угодно, но обещаю тебе, что ребенок наш будет расти здоровым и сильным». «Пойдем», — сказал Нима, радуясь решимости Янджимы. «Куда?» «В партизаны». Нима долго объяснял Янджиме, что он давно связал свою судьбу с большевиками. Он живет одной мыслью – освободить свой народ из-под гнета семеновских и топхаевских банд, прогнать японцев и американцев. Янджима молча кивала головой. Однако под конец ее взяло раздумье. «Нима, я хотела бы пойти с тобой до края земли. Но как же я пойду, коли под сердцем моим милое дитя дышит? Лучше, пожалуй, я останусь здесь. Дед Галдан всегда мне поможет». Подумав, Нима согласился, что так и в самом деле будет лучше для них обоих, а самое главное – для их ребенка. Сердце у Янджимы больно сжалось. Поцеловав мужа, она сказала: «Буду ждать тебя, буду беречь себя и ребенка для моего Немы». Тихий стук в дверь. «Слышен лай собак и топот коней», – сообщил Галдан, просунув голову в дверь. Нима попрощался с женой и ушел. До конца белого месяца ничто в Ара-Иле не предвещало приближающейся весны. День за днем кружилась пурга, наметая около заборов и домов горы снега. Маленькие юрты, разбросанные по всей округе, чернели среди снежного моря, как маленькие островки. Тощий скот, словно купаясь в вихрях снега, завивавшихся над землей, уныло бродил вдоль леса. Долгер, хотя и женился, не получив благословения родителей Сысыгмы, был счастлив. Долгер любил Сысыгму и, кроме того, был горд тем, что Сысыгма избрала именно его, отдала ему свое сердце, невзирая на сопротивление отца и матери, не боясь его бедности. «Как привез тебя, светло стало в моей юрте», — говорил Долгер Сысыгме, возвращаясь с пастьбы. Сысыгма беззаветно верила ему, но все-таки спрашивала: «Правду говоришь?» «Правду говорю», — коротко отвечал Долгер. Немного времени прошло с того дня, как трудолюбивая Сысыгма вошла с супругой в его маленькую юрту, а юрта стала неузнаваемой. Нет сажи и копоти, чисто, тепло и уютно. Соседние семьи помогали новому дому, чем могли, начиная от посуды и кончая мукой и мясом. Долгер и Сысыгма стеснялись принимать от людей помощь, но девушки и парни говорили молодоженам: «У вас новая семья, придет время, и вы нам поможете». И вот самая маленькая, самая бедная войлочная юрта в улусе местного богача Загды стала называться Долгерова юрта. Молодежь собиралась в ней вечерами поиграть в колечко, обменяться новыми песнями. Тропка, которая вела к коновязи перед юртой Долгера, стала широкой. Хозяин улуса, угрюмый Загда, испугался. Он был замкнутым в себе нудным скопидомом. Редко кто навещал его. И сам он только 2-3 раза в год выезжал из улуса по торговым делам. Он любил узкие тропки и боялся дорог, потому что на них можно было встретить много людей, всегда одетый в курму из лисьих шкурок, с двумя мрачными морщинами, пересекающими узкий грязный лоб, Он часто вызывал к себе в юрту Делгера, жалуясь, что молодежь шумит слишком сильно, угрожал донести Шадону о беспорядках. Делгер клятвенно уверял его, что молодежь будет себя вести смирно. Но каждый раз, когда собирались в юрте Делгера парни и девушки, они пели и плясали. А это мудрено проделывать без шума. Самым озорным и веселым был базар. То расскажет забавную небылицу, то начнет подражать голосам всяких зверей, то затянет шуточную песню, вроде такой. Тетушке Сымжидме 60 лет, у нее только 2 зуба, но она не прочь выйти замуж. Чтобы казаться молодой, она мажет лицо курдючным салом. Или плохо быть вековушкой, девушкой до 40 лет, но еще хуже быть таким мужчиной, что и вековушка отвернется от тебя. Делгер не раз предупреждал базара, что Загда может сообщить о гулянках Шадону, и тогда им придется плохо. Но базар не боялся угроз Загды, не боялся Шадона. Он горячо доказывал Делгеру: даже волки, у которых на уме только как бы задавить барана, и те играют. А люди почему не могут играть? Если Загда хочет, чтобы шума не было на вечеринках, пусть зашьет рты молодежи. Базар сердцем плюнул на землю. «Боюсь, Загда совсем запретит молодежи собираться у нас», — сказал Делгер. «Мне тогда стыдно будет. Ведь по старинному обычаю у того, кто только что женился, целую ночь не должен потухать костер. Тебе будет стыдно, если ты будешь просить молодежь сидеть у тебя в юрте с закрытыми ртами», — не унимался Базар. «Трус ты, Делгер». Делгер в душе обиделся на Базара. Лицо его потемнело, веки опустились, но он только горько вздохнул. «Я не хочу ссориться с хозяином». «Хозяин, с хозяином», — передразнил Делгер Базара. «Я вот проучу твоего хозяина, чтобы он не придирался к нам». Целый день после этого Делгер не разговаривал с Базаром. Все свободные от пасьбы часы Делгер проводил дома с Сысымой. Она похорошела, щеки ее порозовели. Начинаясь у висков маленькими ручейками, 2 толстые угольно-черные косы не спадали на ее грудь, и Делгер не уставал любоваться ими. Он стал мягче, уступчивей. Каждое слово, сказанное Сысымой, было для него законом. Первое время Сысымой очень нравилось, что Делгер во всем с ней согласен. В ночь первого полнолуния после белого месяца в юрте Делгера самого молодого хозяина, после него еще никто в округе не женился, состоялась вечеринка. Молодежь веселилась до самого рассвета. Наутро Делгера Сысымой вызвал к себе Загда. Он спросил: «Когда перестанешь собирать молодежь?» Делгер несколько раз поклонился, комкая в руках шапку. «Если бы ты был моим сыном, — строго продолжал Загда, — то имел бы право собирать хоть всю округу в моем улусе. Но ты ведь всего только батрак Шадона. Притом, когда я вошел в сделку с вашим толстым чертом Шадоном, то обязался только предоставить его табуну свое пастбище да юрту установить в моем улусе. Что же касается всяких игр и забав, то об этом мы с ним не договаривались. Больше тревожить вас не будем», — смиренно сказал Делгер. «Теперь я уже тебе не верю. Хочу спать эту ночь спокойно. Юрту свою перенесешь подальше от моего дома. Поставишь на краю улуса в голой степи». Сысыгма думала, что ее муж воспротивится решению Загды, но Делгер молчал, только пальцы его чуть дрожали. Сысыгма поклонилась Загде. «Сейчас зима, юрту перенести трудно. Дядя Загда, простите нас. Повремените хоть до оттепели». «Замолчи. Не хватало еще, чтобы женщины в мужские дела лезли», — вспылил Загда. Все же Сысыгма добавила: «Мы только что поженились. Молодежь имеет право у нас гулять». «Сейчас же перенесите юрту, чтобы я вас и поблизости не видел», — закричал Загда. Придя домой, Сысыгма положила руки на плечи Делгера. «Как быть? Надо выполнить волю хозяина», — угрюмо ответил Делгер. «Попросим соседских ребят помочь нам перенести юрту за улус». «Что ты, Делгер?» — возмутился Сысыгма. «Как же мы будем жить в голой степи? Что же я могу сделать? Не хочу ни с кем ругаться, с людьми надо жить мирно. Старики правду говорят, что суслик никогда выше травы не бывает. Я не хочу выделяться среди других людей. Ах, Делгер, Делгер, что же ты? С укором сказала Сысыгма. Как ты можешь сравнивать себя с крохотным сусликом? Она засмеялась и обняла Делгера. Суслик мой. К обеду приковылял к юрте Делгера хромой охранник со своей ветхой берданкой, напевая свою любимую песенку. «Священная жидкость бутылки, какое же это блаженство! Пухлощекая самжедма, какая же она любвеобильная девушка!» Делгера дома не было, он поехал поить коня. Стражник начал болтать разную ерунду. Кто и какого быка забил в этой округе на весну? Какой женщине больше всех собирается мужчин? Кто выиграл вчера в карты? Сысыгма слушала его, подчиняя унты Делгеру. Стражник подмигнул ей. «Когда, красавица, мужа твоего не будет дома?» «А вам это зачем?» «Да уж очень ты хороша», — сказал стражник. «Жалко, что в такой глуши пропадаешь». «Почему пропадаю?» Стражник засмеялся и хотел еще что-то сказать, но в эту минуту вошел Делгер. Стражник, изменившись в лице, полез за пазуху и, вынув оттуда какую-то бумажку, деловито и строго посмотрел на нее. Все это он проделал для пущей важности, потому что читать не умел. Спрятав бумажку, он сказал Делгеру. «Ну, чертяка, сейчас же перетаскивай свою юрту на указанное Загдой место. Коли ослушаешься, плохо будет. Вечером приеду и проверю». Он поднялся, Сысыгма не выдержала. «Мы никуда юрту переносить не будем». «Что?» – изумился стражник. «Не будете переставлять юрту? Вы?» «Посмотрим». Он полез был опять за пазуху, но Делгер, чтобы поскорее выпроводить его, пообещал тотчас же выполнить приказ Загды. Не обращая внимания на возражение жены, Делгер сходил в соседний улус и привел оттуда нескольких парней, которые бывали у него на вечеринках. Не разбирая юрты, они перетащили ее на новое место, помогли расчистить от снега площадку, водрузить треногу в середине юрты. Управившись со всем этим, развели костер. Пусть идет дым из юрты, пусть видит Загда, что Делгер не унывает. Но все же в юрте было холодно, ноги мерзли даже в теплых унтах. Вместо пола в юрте была твердая, как железо, земля. Делгер с той минуты, как оставил юрту на новом месте, избегал смотреть на Сысыгму и уклонялся от разговора с ней. Сысыгма понимала, как тяжело Делгеру. Не ожидал он, что их юрта будет стоять в голой степи. Все же она решилась упрекнуть Делгера за его чрезмерную уступчивость. «Ты все позволяешь над собой командовать. Что я могу сделать против Загды и стражника?» Упавшим голосом сказал Делгер. «Не ожидал я, что ты будешь меня упрекать». «И не перестану упрекать, если останешься таким же робким да послушным». Делгер, не дослушав Сысыгму, вышел, сел на коня и поехал к опушке леса, косо сползавшей к подножию горы, покрытой розовым от закатных лучей снегом. Сысыгма, проводив его взглядом, зашла в холодную юрту, легла на койку и заплакала. В памяти одна за другой вставали картины ее прежней девической жизни. Хлопочущая по хозяйству мать, добрая Рыгзет, маленький Митып, любимец всего семейства. «Зачем я пришла сюда? Чтобы люди над нами издевались? Вспоминают ли обо мне отец и мать?» Тоска сжала сердце Сысыгмы, сомнения терзали ее. «Я пошла против воли родителей. Я нарушила закон. Зачем? Зачем?» Мысленно задала она себе вопрос и сама на него ответила. «Затем, что я люблю Делгера. С ним жить трудно, он беден, но зато он уважает меня, и я должна делить с ним радость и горе». Теперь она раскаивалась в том, что упрекнула его в нерешительности. Ей так хотелось попросить извинения у Делгера, что она готова была побежать на пастбище. Но она только сказала вслух: «Прости, прости меня, Делгер». И начинала проклинать хромого стражника и бездушного Загду. На улице послышался топот коня. Через минуту в дверях показался Базар, державший за повод своего коня. Виду базара был такой сердитый, что Сысыгма, бросившаяся было ему навстречу, попятилась назад. «Не случилось ли с табуном какого несчастья?» «Табун, табун!» — сердито повторил базар. «Почему согласились перенести юрту?» «Загда приказал. Говорит, что молодежь ему мешает спать». «Хорошо же», — сказал базар. «Сегодня я созову всех парней и девушек, живущих в нашей округе. Все равно не дадим спокойно спать проклятому Загде». И, севший на коня, поскакал по нетронутому снегу в соседний улус. Вечером со всех улусов к юрте Долгера потянулась молодежь. На этот раз решено было устроить хоровод на улице. Все парни и девушки были одеты в теплые зимние шубы. Костер не стали разводить, над степью как раз зашла полная яркая луна. От одиноких деревьев и высоких стогов сена ложились на снег голубые тени. Рядом с толпой веселящейся молодежи стояли то и дело, переставляя ноги и потряхивая удилами, оседланные лошади. Некоторые парни и девушки приехали из дальних улусов. Веселье было в самом разгаре. Хоровод кружился в свете луны плавно, как большое колесо. Хруст снега под ногами не был слышен. Его заглушал дружный хор молодежи. На Сысыгме был легкий осенний халат. Она еще не успела завести нарядной зимней шубы, в которой полагается щеголять замужней женщине, а надеть девичью шубу считала неудобным. Это не было принято. Грустившая днем Сысыгма сейчас развеселилась. То и дело благодарила она людей, пришедших к ней на новоселье. Вместе с другими молодыми замужними женщинами кружилась она в хороводе. Голос ее звенел, как серебро. Базар, стоявший до того в стороне, выступил на середину хоровода. «Парни, девушки, давайте песнями обменяемся. Парни сюда, а девушки к Сысыгме». Хоровод распался. Парни во главе с базаром выстроились в один ряд, крепко держа друг друга за руки. А девушки бросились к Сысыгме, образовали второй ряд и с песней двинулись навстречу парням. Когда, танцуя, они приблизились к ребятам, те стали отступать. Девушки пели. «Это надежный конь пройдет по крутой горной тропинке». Парни остановились, потом шагнули навстречу девушкам и грянули в ответ. «Это милая девушка, всегда правду любимому скажет». Девушки начали новый куплет. «Это быстрый конь стрелой по лесной тропе летит». Ребята пустились в пляс, не переставая наступать на девушек. «Это веселая девушка, один взгляд ее окрылит человека». Девушки, сбившись, не сумели вовремя начать новый куплет, а ребята все наступали и наступали на них, продолжая петь. Сысыгма оглянулась и увидела, что молодежь подошла к самому дому Загды. Старик, сгорбившись, закрыв ладонями уши, стоял на крыльце. Сысыгма, вырвавшись вперед, крикнула ребятам. «Куда вы нас гоните? Мы уже на чужом дворе!» Все расхохотались. Базар подзадорил парней. «Это очень хорошо. Ребята, давайте так дружно песню грянем, чтобы дом Загды задрожал». «Давайте! Громче!» Девушки тем временем запели. «Это крепкий конь, можно по каменистой степи пустить». Парни ответили. «Это честная девушка, во всем ей можно доверять». «Девушки, это испытанный конь, можно по снежной степи пустить». «Парни, это чудесная девушка, всей душой можно ее полюбить». Девушки собирались продолжить песню, но тут в толпу молодежи вошел грузный Загда. Он крикнул девушкам. «Откуда вы, проклятые, взялись?» «С неба упали», — отвечала одна из девушек. «Правильно», — поддержали ее парни. «Девушки, продолжайте». Сысыгма хотела выйти из ряда, но подруги не пустили ее и запели. «Это плохой конь, нельзя ни по какой дороге пускать». Парни того только и ждали. Повернувшись к Загде, они дружно пропели. «Это нехороший человек, с ним ни о чем нельзя говорить». Загда под свист и хохот молодежи убежал домой. Парни и девушки, довольные тем, что отомстили злому Загде, с песнями двинулись обратно к юрте Долгеру. Поздно разошлась по домам молодежь. Сысыгма вернулась в юрту довольная и веселая, легла в холодную постель и быстро заснула. Базар, проводив девушек до соседнего улуса, поехал перед самым рассветом на пастбище, чтобы сменить Долгера. Пока Базар рассказывал другу о том, как молодежь проучила Загду, на востоке уже вспыхнула заря. Долгер сел на лошадь и поехал домой. Сысыгма не проснулась, когда он вошел в юрту. Обычно, едва заслышав его шаги, она поднималась и готовила чай. Долгер тихонько снял даху, скипятил чай, напился и лег рядом с Сысыгмой. Обняв ее, он удивился. Сысыгма была потная и тяжело дышала. «Сысыгма!» – тревожно воскликнул Долгер. «Что с тобой? Ты уже приехал? Как хорошо!» – сказала Сысыгма. «Почему ты так странно на меня посмотрела?» «Не знаю». «У тебя глаза так горят, ты не простудилась?» «Не знаю, Долгер, знобит меня что-то». И она уснула, положив мягкую руку на грудь Долгера. Поднявшись утром, Сысыгма поняла, что Долгер был прав. Она простудилась. У нее сильно болела голова, колола в груди. Сысыгма сказала об этом Долгеру и легла в постель. 3 дня пролежала Сысыгма в жару. Не раз она просила Долгеру: «Сообщи моему отцу, как я страдаю». На другое утро, после того, как Долгер с попутчиком отправил Дамбе весть о болезни Сысыгмы, она вдруг крепко уснула и спала целый час. Потом вздрогнула и проснулась. Долго она лежала, не двигаясь. В дымовое отверстие проник луч солнца, и на пол юрты легли золотые пятна. Сысыгма пыталась помнить, когда она так тяжело заболела. Ей захотелось стряхнуть слезинку, выпавшую из-под ресниц, но она не могла поднять руки от слабости. Она мысленно пожурила себя за то, что поддалась болезни, удивилась тому, что лежит одна. Собрав все силы, Сысыгма приподняла голову. В ногах у нее сидел Долгер и дремал. «Хороший мой!» – позвала мужа Сысыгма. Голова ее снова упала на подушку. «Сысыгма!» Долгер осторожно подложил ей под голову ладонь. Сысыгма опять уснула. Долгер ласково гладил ее черные волосы и, стараясь не поддаться дремоте, думал о том, как примут родители Сысыгмы сообщение о ее болезни. На всю округу не было ни одного врача или человека, хоть мало-мальски, смыслящего в медицине. А единственный лама, который все болезни лечил тибетским порошком, приехав по приглашению Долгера, прочитал у постели больной несколько страниц из священной книги, вручил Сысыгме неизменный порошок и уехал, получив от Долгера за труды последний его полтинник. На другой день состояние здоровья Сысыгмы резко ухудшилось. Долгер не отходил от постели Сысыгмы. Он сам готовил себе и больной еду. Однажды, когда он кипятил молоко, которое одолжил у сердобольного соседа, кто-то громко спросил со двора: «Здесь живет семья Долгера?» Долгер быстро выскочил на улицу и увидел Дамбу, который сидел верхом на потном коне с большим вьюком позади. «Как хорошо, что вы приехали, отец! Сходите с коня!» – попросил Долгер. Дамба сердито и довольно нескладно спросил: «Как живете? Как себя чувствует жена?» Потом сошел с коня, изумленно осмотрелся. Его поразило, что юрта его зятя стоит в голой степи. Судя по выражению лица Дамбы, можно было догадаться, что он не так уж сильно ненавидит Долгера. Тот было обрадовался, заметив это, но Дамба резко спросил: «Так и живете посреди снежного поля?» Дамбе не терпелось придраться к Долгеру и хоть в чем-то упрекнуть его. В глубине души он таил на него обиду. Это он, Долгер, не спросив разрешения родителей, увез их единственную дочь в такую даль. Это он поссорил его со старостой Тесатом. Дамба готов был думать, что и заболела Сысыгма только потому, что у нее такой незадачливый муж. «Здесь не только человек заболеет, а и скотина замерзнет», – с горечью сказал Дамба и опять подумал: Какой черт понес дочь мою на самый край земли? Донбасс спросил, указывая на улус Загды. А здесь кто живет? Загда, местный делец. Слыхал про него, сказал старик и покачал головой. Это он не пускает вас в улус. Да, но еще раньше мы сами решили поселиться здесь, сказал Делгер, краснея от того, что говорит неправду. Дамба приказал Делгеру развьючить коня и снять с него седло. Зашел в юрту и увидел серое, как пепел, лицо дочери. Обмер. Потом, забыв, что он вошел с холода, прямо в шубе шагнул к лежащей на постели Сызыгме и, гладя замерзшей рукой ее волосы, спросил. «Узнаешь меня? Это я. Отец твой приехал». «Узнаю», — прошептал Сызыгма, не поворачивая головы. «Как там мама живет?» «Что с ней случится?» — ответил Дамба, радуясь, что застал дочь в живых. «Он весь путь только и думал о ней». «Дочка моя, как себя чувствуешь?» Вошел Делгер. Он сообщил старику, что здоровье Сызыгмы не улучшается, несмотря на то, что был лама. Прочитал над больной молитву, дал ей лекарство. «Как же ты допустил, что твоя жена заболела?» Задал Дамба вопрос, который собирался задать Делгеру все время. Делгер опустил голову. Но Сызыгма, едва шевеля губами, прошелестела. «Болезнь человеку не подчиняется, отец». Дамба почувствовал себя неловко, но все же не удержался, чтобы не упрекнуть Делгера. «Вот чего ты добился. Осрамил меня перед всем белым светом. Красть вещи и то грех, а человека и подавно». Но Сызыгма и тут вступила за мужа. «Он меня украсть не мог. Я сама по своей доброй воле вышла за него». «Бог с тобой», — сказал Дамба и заплакал. «Какая же ты упрямая!» Первые дни своего пребывания у молодых старик держался холодно и отчужденно. Но когда состояние Сызыгмы снова стало ухудшаться, старик сделался мягче, начал давать различные советы. Чем кормить больную, как лучше утеплить юрту. Несмотря на то, что Дамба был приверженцем ламаистской религии, он посоветовал Делгеру пригласить шамана. Как раз в это время в Арайле остановился проезжий шаман. Явившись больной, он сразу, как то велит обычай, принялся читать заклинание, потом заставил Дамбу стрелять из лука. Требовалось, чтобы стрела пролетела через обруч, не задев его. Хотя Дамба хорошо стрелял из лука, но тут, как назло, промазал. Стрела со свистом пронеслась над обручем, ударилась в ствол одинокой сосны и разломилась на несколько кусков. Это считалось весьма плохой приметой. Но бывалый шаман, чтобы утешить Дамбу и Делгера, запретил заходить в юрту, где лежит Сызыгма. Раз никто не заходит в юрту, стало быть, смерти нечего охотиться за больной. Она уже мертва. С этим шаман и уехал. Дамба и Делгер совсем упали духом. На их счастье в юрту Делгера зашел один старожил, славившийся своим умением врачевать болезни. Осмотрев Сызыгму, он заявил. «Ну, шаман шаманом, лама ламой. Попробуйте-ка завернуть Сызыгму в яманью шкуру, чтобы простуда в нее ушла. Я думаю, что женщина простудилась. Нужно зарезать и выпотрошить козу, потрохая печень, положить больной на грудь и завернуть ее в еще теплую козью шкуру». Дамба и Делгер, сломя голову, выбежали из юрты, нашли яловую козу, зарезали ее и сделали все, что посоветовал им мудрый сторожил. То ли в самом деле это средство помогло, то ли молодой крепкий организм Сызыгмы сам поборол болезнь, но больной сразу стало лучше. Дамба впервые за три последних дня вдоволь напился крепкого чаю. Его осунувшееся лицо посветлело. Когда Делгер выехал на пастбище, Дамба присел к постели дочери. Теперь и она уже могла сидеть. И, засунув за щеку порцию табака, начал. «Доченька моя, ты почти уже поправилась. Растерялся было я». Он покрутил пальцами свою жиденькую косичку. «Что ж, так и останешься здесь?» «О чем вы спрашиваете? Если бы я не хотела жить с Делгером, разве я вышла бы за него замуж?» — обиделся Сызыгма. Делгер скоро вернулся домой. «Мой друг Базар отказался от отдыха, чтобы я мог не отлучаться от больной жены», — — сказал Дулгер, садясь против Дамбы. «Зятек», — обратился Дамба к Дулгеру. «Дочка сказала, что вы собираетесь здесь до лета прожить».
«Далеконько вы все же забрались, далеконько. Лучше было бы, если бы вы поселились поближе к нам».
Дулгер ответил.
«Это не от нас зависит, мы люди подневольные».
Сысыгма, в свою очередь, сочла нужным сказать.
«Да, мы бедняки, и нами распоряжается хозяин».
«Ну, нечего сетовать на бедность», — успокоил дочь Дамба. «Разбогатеете, если будете как следует трудиться».
«Да-да», — обрадовался Дулгер, твердо уверенный, что честный труженик рано или поздно будет жить в достатке.
Дамба окинул его теплым взглядом. Он успел убедиться, что его зять хорошо относится к Сысыгме, а главное, любит трудиться, и решил благословить молодоженов.
«Живи, дочь, живи, зять. Пусть будет у вас много добра и много детей».
«Спасибо тебе, отец», — взволнованно сказала Сысыгма.
«Спасибо тебе, отец», — повторил за ней Дулгер.
В этот счастливый час старик вдруг вспомнил о том, как оскорбил его и Тамжат беспутный Гамбо. Это случилось в день Сагалгана, вечером. Когда Сысыгма и Гамбо поехали встречать Сагалган, Дамба надел свою лучшую одежду и вместе с женой и другими стариками и старухами вышел погулять. Проходя по Улусу, они встречались с почтенными людьми Улуса. Дамба говорил с ними о том, о сём, о сватах и родственниках, о своем зяте Гамбо, о дочери. При этом старики обменивались новогодними подарками. Дамба вернулся домой поздно, попросил жену сварить ужин, а сам все выпивал да выпивал. Вдруг в ограде послышалось фырканье лошади и чей-то голос. «Выходи сюда, Дамба!» Дамба вышел из дома вместе с женой. Гамбо, сидевший на высоком гнедом коне, схватил Дамбу за шиворот. «Где твоя дочь?» — спросил он. На секунду Дамба повис в воздухе. Очутившись опять обеими ногами на твердой земле, он испуганно снизу вверх посмотрел на Гамбо. Тот продолжал допрашивать Дамбу и Тамжат. «Где ваша дочь? Где эта тварь, которую вы породили?» Дамба вышел из себя. Другой постыдился бы на глаза показаться, упустив из рук девушку, которая вместе с ним поехала на Надан. «Где моя дочь?»
«Говори, дьявол, я не забуду, как ты унизил меня. Вспомни, на что ты подбивал Мархая. Мне сама дочь об этом сказала. Сейчас же уезжай из моего улуса». И он вбежал обратно в дом. Тамжат тоже почувствовал себя задетой.
«Не нужен нам ваш нищенский колым. С радостью отдам его обратно, только не срами нашу дочь».
«Дочь ваша сама себя осрамила. Она позволила увести себя Доржиеву Дулгеру, голодному пастуху». Выкрикнув эти слова, Гамбо скакал из улуса Дамбы. Тамжат хотела крикнуть ему вслед, что он лжет, но слова застряли в ее горле. Так поражена она была неожиданной вестью. Пока муж с женой спорили о том, солгал Гамбо или не солгал, прошла ночь и наступило утро. Сысыгмы все не было, и это служило косвенным подтверждением того, что Гамбо сказал правду и что Сысыгма увезена. Старики решили до поры до времени никому об этом не говорить. На другой день после Сагалгана к Дамбе пожаловали посланцы от Гамбо, которые угнали обратно лошадь, двух коров и баранов, колым-то сато за Сысыгму. А на следующий день к Дамбе заехала Янджима, провожавшая Сысыгму в Ара-Илю. Она сказала, что Сысыгма добровольно вышла за Дулгера.
«Господи помилуй, окаянная!» — набросилась на Янджиму Тамжат. Старики хотели прогнать Янджиму, но, посмотрев друг на друга, потом на Янджиму, в один голос воскликнули.
«Что ты наделала?»
«Ничего я не наделала», — спокойно сказала Янджима. «Мне жалко было отправлять Сысыгму одну. Дулгер — неплохой человек». Янджима достала из кармана хадак, который ей передал Дулгер для вручения старикам. «Это зять ваш посылает, просит прощения. Возьмите». Янджима протянула хадак Дамбе. Дамба отшатнулся, будто ему предлагали взять голой рукой горящую головню. «Он опозорил меня и еще осмеливается посылать мне этот хадак? Отвези обратно его дар. Передай Сысыгме и Дулгеру, чтобы их нога не была в моем доме».
«Что скажут теперь люди?»
«Я-то сато не боюсь. Мне стыдно только перед моими родственниками». И он опять обхватил голову своими большими красными руками. Инжима оставила ходак на столике у божницы и заявила: «Я ваш наказ молодым не передам». Рыгзет, поджидавший Инжиму на улице, провожая ее до коновязи, где стояла ее лошадь, от души сказала: «Я рада, что они поженились». И на прощание крепко поцеловала Инжиму. Дамба жил у Дулгера еще 3 дня, до тех пор, пока Сызыгма не стала окончательно на ноги. Уезжая, он наказал дочери беречь себя. Когда Дулгер оседлал его лошадь, старик сказал: «Смотрите, живите дружно. Бог да простит вас за то, что вы пошли против воли старших. Рад, что вы благословили нас». «Как же вас не благословить, если вы уже закон преступили и Бога не боитесь?» – проворчал старик, взбираясь на коня. Несмотря на то, что многие призывники уклонились от мобилизации, Дугару удалось набрать около 300 человек. Первая Тапхаевская сотня стояла в Топтанае, ею командовал произведенный сотник Гамбо. Вторая – в Вагинском, под командой сотника Ранабазара, прошедшего специальную школу в Чите. Третья сотня разместилась на Аноне. Как только сотни были обмундированы, Тапхаев получил от Семенова приказ двинуть их вверх по Анону, чтобы прочесать хусатуйские леса, где зимовало, по сведению белых, много партизан. Сотню, которая стояла в Агинском, Дугар отправил вверх по реке. Она должна была встретиться с сотней Гамбо в районе Усть-Или. Накануне Дугар велел заложить в повозку тройку гнедых лошадей и, захватив с собой начальника штаба Лисовского, покатил в сопровождении взвода казаков в Вагинское. По пути он решил завернуть в Вагинский Дацан, к Ширетую. В своей ограде Ширетую поставил двойную войлочную юрту, чтобы не простудиться. Когда Тапхаев и Лисовский вошли в юрту, Ширетую восседал в Хойморе. Прикладывая к своим больным глазам платок, намоченный родниковой водой, он фамильярно протянул: «А, Дугар прибыл». Но, увидев рядом с ним важного русского в мундире с 2 рядами сверкающих пуговиц, отвесил поклон и произнес почтительным тоном: «Рад видеть вас у себя. Далеко ли направляетесь, Дугар Найон?» «Приехал к вам, Ширит Улама, и спросить благословения на святое дело». Тапхаев преклонил колено. «По заданию атамана Найона я собрал бурятское войско. Учение святых лам буду отстаивать, во имя Бога буду бороться». Дугар показал на полковника: «Этот высокий господин утвержден начальником моего штаба». «Господин этот выше вас чином?» — спросил Ширету на бурятском языке и вытер платком желтое морщинистое лицо. «Он мой помощник», — гордо пояснил Дугар. «Чьи сыновья мобилизованы ваше войско?» «Сыновья скотоводов», — сказал Дугар. «Скоро буду призывать вторую очередь. Конечно, послушники будут освобождены от призыва». «Да благословит вас Бог», — торжественно произнес Ширетуй. «Я много наслышан о вашей твердой воле, Найон. Говорят, вы железной рукой усмирили бунтовщиков в Агинском». «Помолитесь, Ширетуй, помолитесь за успех моего похода. Я веду свои сотни в далекий путь. Я должен уничтожить красных, засевших в хусатуйских лесах». «Помолитесь за наш успех, Ширетуй, и я сотру нечестивцев с лица земли. Не оставлю даже их следа на снегу, их имени на бумаге», — сказал Дугар. «Спросите у этого русского Найона, как обстоит дело с созданием единого монгольского государства», — проговорил Ширетуй, протягивая толстую руку к буддийской иконе, стоявшей на божнице. «Что может он знать? Высылайте молитвы за меня и моих соратников». «Верхнеудинские Найоны, их представитель ученый Сактожил Сараев, наш старшина Большинов и многие другие видные деятели прилагают все усилия к тому, чтобы восторжествовала идея единого монгольского государства». Дугар поклонился Ширетую. Тот благословил его иконой. «Вся буддийская церковь на вашей стороне. Топчите, давите, жгите красных. Я отдам распоряжение всем ламам, чтобы они служили молебны, призывая всемогущих богов в помощь вашим сотням. В Топтанае живет мой ученик Галдангалын. Обращайтесь к нему в случае нужды. Прощайте». По дороге в Топтанае, зябко кутаясь в даху, хотя стояла теплая погода, Лисовский насмешливо спросил у Дугара. «Ради спасения души заезжал ты к Ширетую? Или просто так, ради приличия?» «И для спасения души, и чтобы соблюсти приличие», — уклончиво сказал Дугар. Он боялся буддийских богов и верил в силу молитвы, но ему не хотелось признаваться в этом полковнику. Помолчав, полковник сердито сказал: «Этот слепой пес только одному тебе желает успеха или всем нам?» «Конечно, всем», — почти испуганно ответил Топхаев. «Этот полковник слишком непочтителен. Он чего доброго рассердит всемогущих богов». Весна уже вступила в свои права. В тени заборов и у подножия холмов дотаивал последний грязный ноздреватый снег. По голой степи гулял ветер, вздымая тучи черной пыли. Топхаев задремал было, но полковник тронул его за плечом. В стороне от дороги несколько бурят верхом на конях гнали табун. «Месяц и месяц пыль копытами», — брезгливо сказал Лисовский. «Если бы эти болваны не бунтовали и не мечтали о красных, мне не пришлось бы шататься по степям». Прибыв в Топтанай, Дугар и полковник осмотрели приспособленное под казармы школьное здание. Произвели осмотр сотни Гамбота Сатоева. Сотня была неполной, несколько мобилизованных бурят ушли к партизанам. Решив пополнить сотню из призыва второй очереди, Топхаев и Лисовский вместе с отрядом, который возглавлял Гамбо, выехали ночью из Топтанае на соединение с сотней Раднобазара, двигающегося к Усть-Илье. Вечером следующего дня обе сотни расположились в маленьком селении. Сотня Раднобазара прибыла с опозданием, в ней было немало больных, лошади не все были подкованы и хромали после перехода по каменистой дороге. Опытный в военном деле Лисовский сразу увидел, что эти сотни не боеспособны, их командиры не имеют военного опыта. Он предложил Топхаеву задержаться в селении на несколько дней. Надо было подковать коней, ознакомить командиров с боевой задачей, проверить, все ли люди умеют стрелять и рубить, организовать конную разведку, чтобы предотвратить внезапное нападение со стороны партизан. Дугар больше занимался хозяйственными делами, а Лисовский целыми днями муштровал сотенных и взводных, объясняя боевую задачу, порядок движения, расположение взводов. В последний вечер стоянки топхаевских сотен в Усть-Иле в селе остановился поп, едущий вверх по Анону из Акши. В ограде ветхого домика стояла его повозка, запряженная парой лошадей. Огромного роста, с искрящимися глазами, в широкой рясе поп грел спину у печки, а маленький бурят с морщинистым лицом, видимо, его работник, проворно подбрасывал в огонь щепу. Благодаря тому, что в этих местах населенные пункты далеко разбросаны друг от друга, а церкви мало, нередко можно было встретить в селе или улусе колоритную фигуру странствующего попа. Разъезжая по селениям, такой поп исполнял за сходную плату те или иные требы. Поп этот был некто иной, как наш знакомый Силыч, а бурят, взявший на себя роль его работника, Намашо Цыден. Силыч когда-то работал батраком попа. Правда, несмотря на свою смелость, Силыч не рисковал отправлять требы, но всегда мог произнести ту или иную, приличную случаю, благолепную фразу. В селе были верны партизанам люди. Они-то и предоставили друзьям временный приют. Силычу и Намашо удалось узнать, что Топхаев располагает 2 сотнями сабель и 5 станковыми пулеметами. Раздобыв еще кое-какие полезные сведения, поп и его работник поспешили убраться с села, предварительно кое-как окрутив для отвода глаз молодую крестьянскую пару, давно собиравшуюся при удобном случае обвенчаться. Отряд Петрова, получивший от штаба партизан Забайкалья приказ сорвать поход Топхаева, пробирался лесом к тракту, ведущему вверх по Анону. В ожидании появления топхаевцев он 2 дня простоял в лесу, недалеко от тракта. Петрову и Федько было известно, куда двинулась из Топтаная сотня Гамбо. Об этом сообщил прибывший из Дульдурги разведчик. О движении сотни Раднобазара через Анон партизаны не знали. Чтобы лучше разведать силы противника и порядок движения сотен, Петров и Федько пошли на риск. Послали Силыча в поповском одеянии и на Машо Цидена в качестве его работника в Усть-Илю. К великой радости партизан Силыч и на Машо Циден ночью благополучно добрались до отряда и принесли ценные сведения о топхаевских сотнях, собиравшихся прочесать хосатуйские леса. Посовещавшись с Федько, Петров решил нанести удар Топхаеву на крутом берегу Анона, за селом Улачи, расположенном на тракте Чета-Мангут, в 50 верстах от Дульдурги. Местность была Петрову хорошо знакома. Для выполнения этой операции были выделены 2 конных взвода, 1 станковый и 3 ручных пулемета. «Я думаю», — сказал Петров, обращаясь к комиссару, сидевшему рядом с ним на холодной весенней земле, — «Тушнов должен ударить по топхаевцам из засады. Значит, первый взвод со станковым пулеметом должен выйти на исходную позицию раньше врагов». «Правильно», — откликнулся Тушнов. «Второй взвод будет следовать за противником, и как только первый взвод пустит в дело пулемет, второй ударит по врагу с тыла». «Моральное состояние солдат у Топхаева, судя по донесениям, неважное», — заметил Федько. «Вряд ли они будут хорошо драться». Вскоре после совещания первый взвод во главе с Немой Бароевым и начальником штаба Тушновым был направлен на место предстоящей операции. А вечером, когда обе сотни Топхаева прошли по тракту, направляясь к верховьям Анона, вслед за ними двинулся и второй взвод, возглавляемый Петровым и Федьком.